«Дороги к свободе». В студии Виталий Портников.
Некая растерянность в понимании будущего Европейского Союза побуждает вновь вернуться к инициативам и идеям, которые на европейском континенте обсуждаются уже не первый год. И вот то иной, то другой центральноевропейский, восточноевропейский политик выступает с предложениями, которые связаны, скажем так, с идеями регионального сотрудничества. Они, собственно, на европейском континенте и так есть, во всяком случае, в нашей части Европы. Та же Вышеградская группа, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Новой важной идеей стал проект Межморья, который наиболее активно обсуждается буквально в последние несколько лет. Еще недавно казалось, что это утопия. Сегодня, когда Европейский Союз переживает не самые простые времена, возможность подобной внутриевропейской, я бы даже сказал, межевропейской, с участием стран, которые не входят в Европейский Союз интеграции, кажется все более и более реальной. Но действительно ли это реальность или политическая фантастика? Мы поговорим об этом в нашей студии с гостями эфира, немецким политологом, экспертом Института Евроатлантического сотрудничества Андресом Умландом. Здравствуйте, Андрес.
Добрый день.
И бывший министр иностранных дел Украины, руководителем Центра исследования России Владимиром Огрызко. Здравствуйте,
Владимир Александрович. Добрый день.
Действительно ли вы представляете себе некий союз, пусть в рамках Европейского Союза, пусть в рамках такого межгосударственного объединения вне Европы, где интересы Украины, Польши, Румынии, может быть, стран Балкан будут совпадать, и что это будет какая-то параллельная Европа?
Скажем,
начните вы, Андрес, потому что мне в эти Германии это же локомотив того Европейского Союза, который есть, а не того Европейского Союза, о котором мы сейчас говорим, как о перспективе.
Который может быть.
Который может быть.
Я думаю, вот об этом стоит говорить, потому что, в общем-то, все альтернативы мне кажутся еще менее возможными и вероятными. То есть я не считаю вот это Междуморье таким идеальным, конечно, решением, но получилось так, что как с Европейским Союзом, так и с НАТО пока для Украины еще долго будет идти процесс, пока Украина сможет вступить. С Европейским Союзом, в принципе, есть такой, я бы сказал, свет в конце туннеля, потому что нужно вот воплощать соглашение об ассоциации. Потом, я думаю, если это соглашение будет воплощено, Европейский Союз уже не может отказать Украине в членстве в Европейском Союзе, потому что это записано в договоре о Европейском Союзе, что каждая европейская страна имеет возможность вступить или, по крайней мере, подать заявление на вступление. С НАТО сейчас, мне кажется, некий тупик, потому что пока Украина ведет вот этот конфликт, в этом конфликте с Россией всегда найдется несколько западноевропейских стран, которые в Североатлантическом совете будут выступать против, к сожалению, вступления Украины в НАТО. Есть еще как бы третий альтернативный Междуморья вариант. Это некий особый договор с Соединенными Штатами или что-то на базе Будапештского меморандума. Но поскольку сейчас, в общем-то, такой непредсказуемый президент в США, пока неизвестно, насколько это возможно. И что остается, собственно, это вот это региональное сотрудничество. Я не думаю, что оно должно касаться особенно как-то экономических или инфраструктурных вопросов. Эти, в принципе, вопросы, они решены через соглашение об ассоциации, но это вот региональное сотрудничество должно касаться вопросов безопасности и военного сотрудничества, сотрудничества в гибридной войне против России. И я думаю, что, в принципе, такое возможно, потому что не только Украина и, скажем, Грузия, и, наверное, Молдова имеют интерес в этом. Но я думаю, есть и коренной собственный национальный интерес таких стран, как Румыния или Польша, в стабильности украинского государства, потому что если украинское государство будет нестабильным или в худшем случае как-то распадется, это будет иметь прямой уже эффект на безопасность таких стран, как Польша, Румыния, Словакия, Венгрия. Ну и есть определенная симпатия просто среди этих стран, и также среди прибалтийских стран. Я думаю, все это могло бы в конечном счете быть некой основой для некого соглашения или, по крайней мере, более тесного сотрудничества вот в этом пространстве между морем, между Балтийским и Черным морем.
Владимир Александрович, а вот на самом деле Украине нужно такое объединение, которое, по сути, может закрыть ей реальную дорогу в Европейский Союз, по моему мнению. Потому что если, да, будет, ну, слушайте, вы уже тут живете со своими соседями в Союзе, ну и зачем вам туда идти, где вас и так особенно не ждут, ибо Россия это будет вызывать вопросы. А так есть некий союз с теми, кто есть, и союз с теми, кого нет, условно говоря. Ну и вы себе в нем сидите и не морочите нам голову. Прекрасный ответ от наших немецких или французских тоже соседей по континенту.
Ну, мне нравится, Виталий, как вы деликатно и так публицистично подбрасываете эти идеи. Они действительно интересные. Ну и вы знаете, о них же речь идет уже с начала 20-го столетия, собственно. Эта тема не нова, это не тема вчерашнего или позавчерашнего дня. Это то, что уже давно на слуху, но просто каждая историческая эпоха, она приносит какие-то новые мысли, идеи к тому, что вот мы сейчас обсуждаем. Вы знаете, каждая страна имеет, прежде чем вступить в какой-то союз, какой-то свой интерес. И вот давайте посмотрим на позицию с точки зрения интересов Украины. В чем может быть ключевой интерес для Украины сегодня, когда мы говорим о каких-то союзах? Ну, Европейский Союз, понятно. Мы хотим стать частью цивилизованной Европы, торговать, жить и процветать, как это делают другие страны Европейского Союза. Может ли нам Межморье в этом смысле стать альтернативой для Европейского Союза? Ну, боюсь взять на себя ответственность, но, скорее всего, нет. Давайте возьмем вопрос безопасности и того, что называется военное сотрудничество и так далее. Нет сегодня более эффективной системы коллективной безопасности, чем НАТО. И это тоже очевидный факт, который, наверное, не следует никому доказывать. Поэтому, если поставить перед собой вопрос, а что Украина реально получит от такого, ну, объединения государств, я как раз с Виталием с вами абсолютно согласен. Сидите и молчите, то есть вы уже там, больше ничего не нужно. То есть я не думаю, что это то, что на самом деле будет для Украины ответом на ее экономические, политические и военные запросы, которые она перед собой ставит, и цели. Поэтому это может быть региональным объединением, которое не предусматривает, что это окончательное решение вопроса того, что называется безопасность на востоке Европы. Если так, то ради бога, вы сами назвали Вышеградскую четверку. Она существует в рамках двух объединений, Европейского Союза и НАТО. Может быть, безусловно, объединение стран вот от Балтики до Черного моря для того, чтобы, скажем, теснее сотрудничать в тех или иных вопросах. Почему нет, ради бога? Но если мы сравниваем участников, то с одной стороны, у нас имеются члены ЕС и НАТО, которые свои вопросы экономические, политические и безопасности решили. А с другой стороны, у нас будет Украина, Молдова, скорее всего, Грузия, ну и когда-то под большим вопросом Беларусь. Ну вот и мы снова имеем что-то наподобие первого класса и второго класса. А это, по-моему, ну, Украине особенно как-то не нужно. То есть как региональный дополнительный инструмент, который может помочь вот этим странам, о которых мы сейчас говорим, побыстрее присоединиться к двум ключевым структурам, да. Как самоцель и как эрзац взамен, по-моему, смысла в этом особого нет.
Господин Умлад, я думаю, что вы как раз не согласны, скорее всего, с, ну, так, судя по первой части вашего ответа, да?
Частично я согласен. Я тоже думаю, что альтернативные структуры лучше, Европейский Союз и НАТО, но нужно что-то делать на переходный период, пока Украина туда не вступит. Цель, конечно, вступление в ту и в другую организацию, но то, что сделать вот в эти, я не знаю, 10 лет, в которые, я думаю, еще вступление, к сожалению, ни в ту, ни в другую организацию не произойдет. Ну, это так сейчас я просто сказал, 10 лет, это может быть и меньше, и больше. Я, конечно, не вижу, скажем, такой Междуморье, как, например, тут ее себе представляет партия «Национальный корпус» и полк «Азов». У них тоже есть идея Междуморья, но это Междуморье, она как бы альтернатива Европейскому Союзу. Она антироссийская и тоже антизападная, и анти, так сказать, либеральная. Это совершенно другое Междуморье. На самом деле оно, мне кажется, не относится к историческому Междуморью, потому что историческое Междуморье возник возникла как идея, потому что был вызов у Польши после Первой мировой войны, что она была тоже в некой серой зоне, в которой сегодня Украина. И вот в ответ на эту серую зону Польша тогда предложила вот эту идею Междуморья, которая потом, к сожалению, не состоялась. И, может быть, если бы тогда идея Междуморья состоялась, может быть, Второй мировой войны не было бы, если бы было действительно такое объединение. Но это не было идеологическим каким-то проектом. Это, скорее всего, был тоже неким ответом на вот это состояние серой зоны. Я бы тоже хотел отделить по той же самой причине вот эту идею Междуморья как альянса безопасности или военного сотрудничества от тех как бы междуморских идей, которые есть внутри Европейского Союза. Вишеградская группа, есть такая Адриато-Балтийско-Черноморская инициатива хорватского президента, есть такая транспортный коридор Виа Карпатия. Это тоже обычно ассоциируется с Междуморьем, но это, в принципе, мне кажется, не относится к историческому Междуморью, потому что это все сотрудничество тех стран, которые решили уже свою проблему безопасности. То есть это какие-то структуры внутри Европейского Союза, это, в принципе, лоббистские, я бы сказал, организации, которые просто лоббируют внутри НАТО и внутри Европейского Союза свои там интересы, но это не относится уже к базовым интересам безопасности, которые были у Польши после Первой мировой войны, которые сегодня у Украины, и у Грузии также, и, наверное, у Молдовы также. Кстати, есть, в принципе, уже модель для такого договора. Это договор между Турцией и Азербайджаном 2010 года о стратегическом партнерстве, который называется просто договор о стратегическом партнерстве, но если на этот договор внимательно посмотреть, там во второй статье говорится о военном сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном. Интересное в этом в том, что Турция является членом НАТО пока еще, по крайней мере, а Азербайджан является членом партнерства Европейского Союза. Восточного партнерства Европейского. То есть Азербайджан в этом качестве, он похож на Грузию, Украину и Молдову. То есть это вот красная линия, Турция уже перешла. Она как член НАТО, она дала, я бы сказал, гарантии, не просто заверения о безопасности, как в Будапештском меморандуме, security assurances. Там, в общем-то, даются гарантии. Турция будет помогать Азербайджану, ну и Азербайджан будет Турции помогать, но, может быть, это Турция не настолько нужна. То есть, в принципе, есть для этого уже модель. Это как бы страны, которые сейчас не относятся к этой идее Междуморья, хотя, кто его знает, если Турция опять будет в конфликте с Россией, может быть, даже себе можно было бы представить, что Турция могла бы и Азербайджан даже войти в такую структуру, но не в этом тут дело. Мне кажется, самое главное, что мы, в принципе, уже имеем некую правовую модель для того, что, мне кажется, могли бы и сделать Польша или Румыния. Не потому, что они так дружат с Украиной. Румыния, в общем-то, не очень дружит с Украиной. Но, я думаю, у них есть коренной интерес в стабильности Украины. Потому что если тут будет нестабильность, и там будут беженцы, или там что-то с атомными электростанциями случится, или что-то такое, это все, мне кажется, нужно объяснить как бы словацким, венгерским, румынским, польским партнерам, что это для них выгодно такое сотрудничество.
Дороги к свободе. В студии Виталий Портников, а наши гости – немецкий политолог Андреас Умланд и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Владимир Станиславович, ну, на самом деле, вот то, что говорил господин Умланд, оно ведь связано, прежде всего, с тем, что партнеры Украины должны быть заинтересованы в ее стабильности. А мне кажется, что партнеры Украины делятся вообще в Европе на две категории. Одна часть партнеров считает, что стабильность Украины должна быть обеспечена западными усилиями, скорее всего, американскими и немецкими. Это, кстати говоря, во многом и в Варшаве, и Бухаресте. Это хотели бы, чтобы Запад обеспечил эту стабильность. А другая часть партнеров, вот те, которые должны обеспечить нашу украинскую безопасность с помощью, сами с точки зрения восточноевропейских стран, рассчитывают, что Россия может гарантировать безопасность Украины. Есть и такие политики, и такие взгляды. И тогда возникает вопрос, а где же страны Восточной Европы? Они здесь как бы потеряются, потому что никто не ждет от них понимания, что они должны быть заинтересованы в безопасности Украины.
Ну, это правда. И вы, и Андреас, мне кажется, очень правильно говорите о том, что эти страны, с которыми мы непосредственно соседствуем, на Западе, они видят в нас, если хотите, подушку безопасности. То есть буфер, который находится между нормальным цивилизованным миром и, извините за слово, не очень цивилизованной Россией. И, конечно, для них большая Украина, стабильная и сильная, это гарантия того, что у них все будет хорошо. И формулы известные, что без независимой Украины не будет независимой Польши, и наоборот, она говорит, это, собственно, об этом. Поэтому, очевидно, для них независимость Украины, стабильность Украины – это гарантия их собственной безопасности. Даже пребывая под зонтиком НАТО, который иногда, как мы видим, иногда дает некоторые, так сказать, элементы протекания дождя. Сейчас его усиленно залатывают, усиленно говорят, что все будет хорошо, но, тем не менее…
Опасения остаются,
и лучше иметь 900 или там сколько там километров до ближайшего околотка российской приграничной службы, чем непосредственно перед домом. Поэтому их интерес очевиден. Относительно того, как те страны, которые могут обеспечить нам безопасность, к этому относятся, ну, я думаю, все-таки, что, знаете, что после всех тех событий, которые произошли за последние 3 года, даже у очень ярых любителей Москвы, вот этих Путинсферштейр, как говорят в Германии, по-моему, иллюзия того, что Путин может что-то обеспечить, начинает все больше и больше улетучиваться. И это хороший знак для нас, и я очень надеюсь на то, что то, о чем Андреас говорил относительно Турции и Азербайджана, должно, в конце концов, до вступления Украины в НАТО трансформироваться в соглашение между США и Украиной, Британией и Украиной, и Францией и Украиной в вопросах безопасности.
А Германия тогда где? Почему Франция?
Как гаранты Будапештского меморандума. То есть тут мы имеем членов Совета Безопасности постоянных и так далее, и так далее. То есть это было бы логичной прокладкой безопасности до того момента, пока мы не станем полноправным членом НАТО. В этом смысле, кстати, я не знаю, я не хотел бы спекулировать на вопросе о годах, 10 или 15 или 5. Просто если мы выполним к 2020 году достаточно амбициозный план, и Украина может сказать через там, 3 года, что она подошла близко к критериям НАТО, то, по-моему, тогда 10 лет – это немножечко отодвинутый вперед термин. Возможно, об этом можно будет говорить немножечко раньше. Относительно ЕС вопрос тоже открыт. Таким образом, я думаю, что мы могли бы, если бы мы действительно в Украине отнеслись к тому, что сами провозглашаем, серьезно, и на протяжении, скажем, ближайших 3-4 лет сделали то, что нужно, то, я думаю, вопросы безопасности тогда бы заиграли немножечко по-другому, и мы, я думаю, могли бы вернуться к теме Межморья снова, но уже в несколько иной конфигурации, будучи в, а не вне.
Мне, Андрес, стала интересна ваша конструкция, вот это вот Турция, Азербайджан, и я все вот это вот время пытаюсь понять, а кто же Турция такая для Украины? Кто эта страна? Польша? Германия? Где Украине искать свою Турцию? Может, Турция сама по себе может быть таким, частью таких гарантий?
Ну, скорее всего, Польша. Как мне кажется, очевидно, что есть некая культурная близость и взаимный интерес, и поэтому...
Но Польша-то сама готова. Вот Турция, мы видим, готова идти на такие гарантии для Азербайджана, а Польша для Украины.
Ну, там есть люди, которые об этом тоже говорят, и летом будет в Варшаве конференция об этом. Но есть и те, которые как бы этого по разным причинам не хотят, потому что они опасаются того, что это будет, например, усложнять положение Польши внутри НАТО, и что, может быть, вот эта гарантия, которую им НАТО дает, будет ослаблена тем, если они будут как бы идти за пределы Украины. Но опять же, я думаю, тут нужно аргументировать собственными интересами Польши, потому что НАТО не может их, скажем, защитить от, ну, если какие-то такие апокалиптические сценарии строить, от большого потока беженцев из Украины, если бы такое случилось. Да? А что им НАТО с этим? И если там, скажем, 20% украинского населения решат покинуть Украину, это 9 миллионов человек, а где они будут жить? Да? И кто их будет кормить? Вот я думаю, только так нужно аргументировать. И когда-то Германия была очень заинтересована в том, чтобы Польша стала частью НАТО, потому что она тоже хотела вот этот буфер иметь. И это было не потому, что немцы настолько любили поляков. Да, это был просто собственный интерес в том, чтобы вот, пускай вот эта страна будет в этой структуре, и это будет для нас хорошо. И то же самое нужно полякам и тоже румынам. Я думаю, в Польше хотя бы об этом говорят, но в Румынии вообще это, так сказать, у них там такое впечатление, что они на другой планете живут. И то же самое в Словакии или в Венгрии. Они просто это не обсуждают и думают, что их не коснется. Хотя все очень близко, и если тут что-то будет в Украине катастрофическое, тогда это
глобальная будет дестабилизация Центральной Европы. Да,
да, и вот на этом нужно играть, и я думаю, тогда это возможно. И было бы, я думаю, со стороны этих стран глупо этого не делать.
Все-таки мне кажется, что Польша могла бы пойти на такой шаг, как пошла Турция относительно Азербайджана, при одном условии. Если бы вот те страны, которые нам дали гарантии, исходя из Будапештского меморандума, сказали бы «Окей, и мы тоже думаем об этом». Безусловно, было бы очень неплохо, если бы мы действительно с Соединенными Штатами Америки, ну, по крайней мере, имели те соглашения, которые США имеют с 1,5 десятком стран, обеспечивая им безопасность. Если бы это состоялось, а я, когда еще был министром, то очень настаивал на таком варианте после решения саммита НАТО в том же самом Бухаресте. И если бы мы к этой теме вернулись и ее реализовали, вот тогда, я думаю, то, о чем мы сегодня говорим, стало бы абсолютно нормально. Реальностью.
Я бы это только поддержал. И мне кажется, что, конечно, если получить какие-то договора с США, с Великобританией, которые подписали Будапештский, Франция, которая дала некие такие заверения, и Китай, да, может быть, который тоже там декларацию передал Украине, то это, наверное, в чем-то даже лучше, потому что это все-таки большие страны, которые, конечно, имеют ядерное оружие. И я думаю, это не исключает одно и другое. То есть вступление в ЕС, вступление в НАТО, заключение двусторонних договоров и Междуморье, это все должно идти параллельно. Мне просто кажется, что Междуморье среди этих четырех вариантов, если их так разделить, она сейчас наиболее реальная. Хотя в США, я не знаю, там может быть всякое быть. То есть там может быть пропутинская линия, там может и получиться проукраинская линия. Там, поскольку Трамп такой белый, в общем-то, лист, и там можно что хочешь написать. Может быть, он бы на такое пошел. Я думаю, там в его окружении есть, наверное, люди, которые бы хотели вернуться к Будапештскому меморандуму и сказать, мы вот с вами заключим такой договор, как, скажем, с Южной Кореей.
Абсолютно.
Это было бы идеально, конечно. Нет, да, ну, потому что это было бы в чем-то, кажется, даже лучше, чем НАТО. Но если этого не будет...
Почему лучше?
Ну, потому что главный актер в НАТО, конечно, актер США, это
понятно,
США.
Да, но...
И если будет прямой контакт с США, то это только лучше будет. Но если этого не будет, то что делать? Да? И тогда нужно дальше это. Нужно и с британцами, там тоже есть, конечно, такие, с канадцами, может быть, нужно всех привлекать. И, может быть, можно было бы даже это все сконструировать вместе, то есть чтобы вот эти Междуморье, вот такие страны, как Польша, они бы, конечно, были бы более уверены в этом, если бы западные большие, конечно, страны, конечно, бы какие-то сигналы давали, что это желательно и что они будут поддерживать.
Вы знаете, когда вот вы чертите эти апокалиптические картины, вот что могло бы быть, если бы Украина дестабилизировалась, и понятно дальше, значит, что Европа, конечно, не могла бы себе этого позволить, все это было бы для меня вполне, я бы сказал, логично и вразумительно, если бы мы с вами не пережили сирийскую катастрофу, в начале которой все тоже говорили, слушайте, Европа ведь не может себе позволить миграционный кризис, там обязательно найдут решение, обязательно там остановят Россию и Иран, потому что иначе тысячи людей хлынут на европейский континент, и неизвестно, что будет, будет катастрофа. Ну, мы эту катастрофу увидели, мы в ней теперь практически живем. Понадобились какие-то совершенно беспрецедентные усилия, кстати говоря, канцлера Меркель, чтобы, да, это остановить. И это теперь держится только на доброй воле все той же Турции, о которой мы сколько раз уже говорили в нашем эфире. А иначе мы вообще бы не знаем, кто сейчас в Европе бы правил и какая бы была бы там ситуация.
Ну, абсолютно правильно. Но вот в чем позитив негатива, что мы сейчас понимаем, что вот таким путем идти дальше, это будет действительно катастрофа для всей Европы. То есть прибавьте вот то, что теоретически описывает коллега, если несколько миллионов украинцев вдруг развернутся в том западном направлении, то я думаю, что это будет значительно серьезнее, чем все то, что мы имеем сегодня. Поэтому я думаю, что из всей этой ситуации, весьма сложной, которая сложилась, я думаю, что все европейские лидеры и американцы, я тут верю в то, что все-таки вот этот белый лист, который у нас сегодня перед глазами, он будет написан более-менее такими адекватными писателями, которые смогут, ну, по крайней мере, объяснить, что такое белое, что такое черное. Я, кстати, в этом смысле очень надеюсь на визит нашего президента, который должен состояться вот в ближайшем будущем с тем, чтобы этот лист начал заполняться относительно украинского досье, по крайней мере, теми данными, которые необходимо знать. Они уже, безусловно, есть, но, знаете, в личном прямом контакте это очень важно, когда можно донести ту информацию, которая тебе нужна, прямо непосредственно руководителю другого государства. Поэтому мне кажется, что мы просто должны из этой сложной, действительно, местами катастрофической ситуации сделать правильные выводы.
Я только хочу сказать, что в завершении нашего с вами диалога, поскольку мы разговариваем с российской аудиторией в том числе, что мы не должны забывать, что вот если мы какие-то картины украинской дестабилизации пытаемся здесь, так сказать, представить, то вот эти потоки беженцев, о которых мы говорим, они идут не только на Запад, они в украинском случае еще идут на Восток. Поэтому мы имеем, на самом деле, в этом случае две дестабилизации. Дестабилизацию Европы и дестабилизацию России. Я считаю, что в украинской дестабилизации не может быть заинтересован никто в здравом уме и твердой памяти. Но, к сожалению, мы живем в мире, где не так много политиков в здравом уме и твердой памяти осталось, которым можно было бы это объяснить. Поблагодарю наших гостей. Немецкого политолога, эксперта Института Евроатлантического сотрудничества Андреаса Умланда и бывшего министра иностранных дел Украины, руководителя Центра исследования России Владимира Грызко. Спасибо, господа, что были в нашем эфире. Это были «Дороги к свободе». Программу провел Виталий Портников. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.